программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с известным журналистом, автором программы «Военная тайна», семикратным лауреатом ТЭФИ Игорем Станиславовичем Прокопенко. Добрый день.
Добрый день.
Что ж, нам остается поздравить наших слушателей, зрителей, ну и друг друга, конечно, с Днем Победы. Я вас поздравляю.
И я вас тоже поздравляю, также
великий
зрителей.
Великий праздник, конечно, и давайте поговорим о войне, о победе, и то, чем, собственно, сейчас для нас эта победа осталась, является, и не только в нашей памяти, но и в реальной истории, которую мы сегодня переживаем с вами. Но помните, мы в прошлой передаче говорили, что мир, который был заключен после Первой мировой войны, в нем как бы вот были зародыши будущей войны и будущей агрессии. И вот мы сегодня празднуем День Победы, великий день, конечно, и не умаляя этой победы, хочется задать вопрос, а не напугали ли мы тогда наших союзников, во-первых, и не была ли это победой, ну, скажем так, тем кирпичиком, фундамент того, что мы сегодня наблюдаем.
Вы имеете в виду победу 45-го года?
Я имею в виду победу 45-го года.
Ну, безусловно, конечно, напугали, потому что стратегические и геостратегические цели лидеров в то время уже глобального мира Соединенных Штатов Америки и Великобритании, они остались прежними. Вернее, они были выполнены только наполовину. Была ослаблена и уничтожена фашистская Германия. Германия как экономический конкурент, в первую очередь, Великобритании, а затем и США. Но, конечно, Советский Союз был ослаблен войной, но Советский Союз за это время накопил колоссальную военную силу. И с точки зрения военного потенциала, на май 45-го года у Советского Союза конкурентов не было. И это, конечно, страшно беспокоило, это страшило наших так называемых союзников. Именно поэтому мы очень быстро перестали быть союзниками и друг друга союзниками называть. Да, но я понимаю, что вы сейчас меня хотите спросить о том, а в чем же это проявилось? И мы с вами знаем о том, что уже к июлю-августу 45-го года у Черчилля был хорошо спланированная операция по нападению на Советский Союз. Документы эти сейчас уже известны, там пару лет назад они вообще...
когда их растекли.
Да, я имею в виду операцию немыслимую, мы сейчас с вами не открываем Америку, но историкам, которые слушают нашу программу, но наверняка большинство наших слушатели и зрители об этом не очень хорошо знают, потому что эту историю долгое время было принято как бы не поднимать и не будировать. Я еще раз хочу обратиться к огрехам, как бы и к нерешительности советской историографии, которая эти факты замалчивала. Документы не рассекречивались. Это ведь удивительное дело. Мы до сих пор рассекречиваем факты зверств фашистов в Ростовской области во время Великой Отечественной войны. Почему сейчас? Почему не 70 лет назад?
Да.
Почему только сейчас мы узнаем о том, как немцы уничтожили целый детский дом в Краснодаре? Почему мы уголовные дела, которые имеют отношение к 1942-1943 году, возбуждаем только сейчас? Это загадка, конечно, существования советского государства и советской историографии. И сейчас мы, кстати, там пожинаем плоды вот этой неверной строки. Очень важно было убедить себя почему-то, в первую очередь, да, в том, что мы воевали только с фашистской Германией. Так вот, в августе 1941 года едва не произошла эта история, едва объединенные силы союзников не напали на Советский Союз. Причем очень важный нюанс. Почему так охотно сдавались немцы англичанам, сдавались американцам и бились до последнего с Советским Союзом? Потому что англичане и американцы уже тогда были проведены там неофициальные консультации. Именно вот эти вот элитные части сохранившейся фашистской Германии должны были стать тем ударным кулаком, которые должны были напасть на советские войска в августе 45-го года. Это верх цинизма. Эта операция не произошла только потому, что после того, как взвесили возможности и поняли, что если это произойдет, то через две недели Лондон будет наш.
Ну и к тому же война с Японией сдерживала.
Да, да, да. Но факт остается фактом. Это могло произойти. Эти планы существовали.
Да, да. Как и потом, но это уже несколько позже, но тоже дропшот операция, когда планировались ядерные удары по территории СССР. Но давайте вот сейчас вернемся к теме. Вот разгром Германии, конечно, унижение Германии, конечно, бремя репараций, и опять же, и прочее, и прочее. Но скажите, вот, пожалуйста, вам не кажется странным то, что на многих видных постах и в вермахте, и в государстве, в министерствах высшее чиновничество, среднее чиновничество было, в общем-то, пронизано, скажем так, в него были влиты те, кто служил верой и правдой нацизму?
Вы знаете, я когда-то...
Мы-то почему это проглядели?
В начале 2000-х годов я делал проект под названием «По обе стороны победы», документально. Угу. И я объехал всю Германию в поисках ветеранов вермахта, которые еще остались живы. Я брал у них интервью, чтобы понять, как там было у них все устроено. Проект был построен по принципу вот в одном и том же месте немецкий там солдат и советский солдат. Да? И я встречался вот в ряду вот этих интервью, кстати, получил огромную информацию, неожиданную для меня, и такую шокирующую меня. Два слова на эту тему. Во-первых, все солдаты вермахта, бывшие ветераны, с которыми я встречался, которые были у нас в плену, они ярые русофилы. Потому что они говорят, если бы мы не попали в советский плен, если мы там в Сибири не отсидели, там не носили эти деньги, нас бы просто не было в живых. Поэтому более просоветских и пророссийских немцев, чем немцы, которые были у нас в плену, это удивительный факт. Я не встречал нигде больше никогда. Да, вот. И они потом приезжали в Советский Союз, и там как-то находили людей, где они там... То есть более
это
пророссийские...
Это они не да, подыгрывали более... вам? Нет?
Нет, нет, нет. Накрывали столы, потому что для них человек из России был человек из страны, которая их спасла. Вот у меня человек 5-6 таких, конечно, они сейчас уже ушли из жизни, потому что это было начало 2000-х годов. Так вот, я хочу сказать, в ряду вот этих интервью встречался с ветераном вермахта Гертом Шнайдером, который был сыном знаменитого генерала Шнайдера, который как раз отвечал за атомный проект в Германии, который участник, который командовал дивизией во время Курской дуги. И вот он мне удивительную вещь рассказал в ответ на ваш вопрос. Он говорит, в 1945 году мы с отцом, а он уже был лейтенантом, мы с отцом сдались американцам. И я дословно сейчас рассказываю его историю, она короткая очень. Семья наша жила в замке Баварии, это была очень богатая аристократичная семья Шнайдера, мама с моими младшими сестрами и братьями. Мы с отцом месяц провели в каком-то замке где-то на территории Испании, где нас все время допрашивали американцы. И потом мой отец выполнял миссию по консолидации всех тех командного состава вермахта, по поиску там вот кто где находится, да, по консолидации командного состава вермахта с тем, чтобы через какое-то время создать то, что потом назовется Бундесвером. Это был август 1945 года. Поэтому, когда мы говорим о том, каким образом немцы, те, кто служили верхушка вермахта или рейха, оказалась у руля Федеративной Республики Германии, это было придумано задолго. Я почему этот пример привел? Потому что есть фотография вот этого генерала Шнайдера, которому Гитлер вручает самый высший орден Германии. Вот,
Железный
крест, да, с дубовыми листьями. Да. И есть совершенно потрясающая фотография. 82-й год. Незадолго до смерти генерала Шнайдера, генерал Шнайдер из рук канцлера Германии в 80-м году получает высший орден Федеративной Республики Германии за выдающийся вклад в обороноспособность Западной Германии. 80-й год. Вот такая вот удивительная история. При том, что когда я у него спросил Шнайдера, это знаменитая фотография журнала «Шпигель», кстати, где Гитлер потрепывает по щеке немецкого этого мальчика, да, это как раз тот самый Шнайдер. И он мне показывает этот журнал, я говорю, послушайте, ну как же вы всю жизнь-то с этим жили, Гитлер? Он говорит, а что же, это моя история? И дальше он говорит, Гитлер, конечно, был неправ. Ну, я думаю, ну, естественно, он говорит, зачем он пошел на Сталинград? Это удивительно, да. То есть, неправ не в том, что он напал на Советский Союз, да.
Это как крокодил условия. Чего крокодил плачешь? Что человека не съел?
Да, да, вот примерно так же, да. Вспомним, конечно, поэтому неудивительно то, что вся верхушка Федеративной Республики Германии вплоть до начала 80-х годов, она в основном состояла либо из высших представителей вермахта, либо из высших представителей рейха. Я только перечислю несколько фамилий назову. Первый канцлер Федеративной Республики, она возникла в 49-м году, это, знаете, как красиво называли этого человека в прессе? Доктор Аденауэр. Какой же он нафиг доктор? Конрад Аденауэр был высокопоставленным сотрудником рейха. И именно он создавал все институты ФРГ. Да, он был умный человек, дипломатичный, как бы сделали ставку на правильного человека. Но я хочу назвать еще одну фамилию, допустим, Ганс Глобке. Ближайший друг Конрада Аденауэра. В течение долгого времени второе лицо ФРГ, статс-секретарь правительства Германии в двух администрациях. Послушайте, гримаса истории заключается в том, что именно Глобке придумал звезду Давида, которую нашивали на евреев. Это был один из авторов геноцида еврейского народа. Я хочу сказать, что он был федеральным министром еще в начале 70-х годов. Единственный антифашист, как это ни парадоксально. Да, кстати, следующий президент 70-х, Шель, он тоже был СА, 33-й год, фашистская партия, все по накатанной. Единственный человек, который в правительстве Германии был антифашистом, это Вилли Брандт, который пришел к власти после Кизингера. Кстати, Кизингер после Аденауэра стал канцлером Кизингер, который тоже был, он потом там прятал эту историю, тем не менее, но потом всплыли факты о том, что тоже член НСДАП, воевал, отряды штурмовиков, все, как мы любим. Единственный человек, это был Вилли Брандт, собственно, автор «Восточной политики», вместе с которым Брежнев потом и подписал Московский мирный договор. Мало кто отдает сегодня отчет в том, что мирный договор между Западной Германией и Советским Союзом был подписан только в 70-м году, и это во многом была заслуга Брежнева, и во многом была личная заслуга Вилли Брандта, который был антифашистом. И представляете, насколько ему непросто было вот в этом клубке бывших фашистов.
А можно ли сказать, что Германия таким образом сохранила инерцию вот этой фашистской идеологии, того прусаческого духа, о котором мы говорили, и что он, когда мы говорим вообще о реваншизме, да, мы много об этом говорили в 60-е годы, например, да, да и в 70-е, но сейчас мы видим, как это прорывается на событиях на Украине. Вот что это? Такая инкубация, а сейчас размораживание?
Ну, во-первых, мы должны понимать, что послевоенная Западная Германия – это как раз был, вы правильно говорите, тем самым инкубатором, где то, что не получилось в августе 45-го года, собиралось сделать чуть позже. Федеративная Республика Германии, при всей нашей любви к послевоенной Германии, это как раз было то место, из которого много лет готовили плацдарм для следующей войны против Советского Союза. Отсюда сверхлояльное отношение к фашистским преступникам, сверхлояльное отношение к тем, кто служил в вермахте или был в верхушке Рейха. Ведь принято считать, что, ну а как же, все служили же, как у нас говорят в Советском Союзе, все там, все же были коммунистами, да? Вот все, да не все. Потому что дело ведь не в том, что ты служил, дело в том, какую ты идеологию несешь. Да. Я вот еще раз вернусь к своему фильму, который я делал. Я приехал, договорился на интервью с одним из тоже офицеров, участник Сталинградской битвы, да, как сейчас помню, да, его звали Карстен Клингбайл. Он, кстати, потом стал большим человеком, миллионером, он как раз придумал немецкое производство всей офсетной техники, кстати, да. Клингбайл – это знаменитая фирма. И вот он мне трясущимися руками показывал все эти награды свои. Кристи. Я говорю, послушайте, а как вы это хранили? Храните, конечно, говорит. Мы же освобождали. Нам же говорили, что мы освобождаем. Мы освобождали крестьян, мы освобождали... То есть вот эту вот мантру о том, что у них была освободительная миссия, он ее донес вот до 80-летнего возраста, до 2000 года. Мне показал саблю вот эту, которую... Показал, как они салютовали, такой прусак, знаете, в этом, в 2000 году. Вот, он был искренне уверен вообще, во-первых, в правоте происходящего. Тоже говорил, что Гитлер был неправ, то, что он не туда пошел. Вот если он пошел в другое место, они бы выиграли войну. Ну, да. Это удивительная вещь.
Понятно. Вот у меня вопрос какой. Немножко приступим, так сказать, десятилетие, другое, и подойдем к теме объединения Германии. А вообще, у кого родилась эта идея, кто был главным мотором этого?
Да, я начну с конца. Принято считать, что идея объединения Германии принадлежит Горбачеву. Как бы у нас в России, в советском и в российском в определенных кругах принято считать, что напрасно мы это сделали, что вот если бы мы не вывели войска, может быть, там история как-то пошла по-другому. Но я хочу сказать, что история не терпит сослагательного наклонения, все произошло, как произошло. Я разговаривал в свое время с немецкими дипломатами и с одним из начальником советского отдела ЦРУ в Берлине, Дэйв Мерфи был такой, я его еще застал немножко, мы с ним говорили. Он говорит, что, в общем, мы все ждали, что объединение Германии произойдет, да, но что оно произойдет именно таким образом, и что эти роды будут сверхбыстрыми, не знали, говорит, даже мы в ЦРУ. Почему они не знали? Я объясню, почему. Не потому, что события развивались стремительно. Никто не мог запрограммировать такого стремительной пораженческой политической линии Горбачева. Но что бы ни происходило, так делать было нельзя. Потому что он сдавал все не то, что там месяцами, днями, он каждый час сдавал позиции. Каждый час. Поэтому стремительно объединение Германии, да. Причем интересно как. У нас принято считать, что есть некая историческая вина Советского Союза в том, что вот Берлинская стена, разделение Германии, что это вот Советский Союз и так далее. Хочу напомнить, что первым автором разделения Германии был Черчилль. И произошло это еще в дни Тегеранской конференции. И я, мне кажется, уже рассказывал эту историю, но расскажу еще раз. Когда наш резидент в Тегеране был Иван Иванович Агаянц, тот человек, который, во-первых, предотвратил покушение на союзников в Тегеране во время конференции, Иван Иванович Агаянц присылает информацию о том, что Черчилль собирается разделить Германию на 6-8 государств. Не на 2 государства, на 6. Потому что Черчилль, как человек, который, как говорят, в любви каждый старается для себя, он старался для Великобритании, его задача была уничтожить Германию навсегда. Не на 2 части, на 6-8. Часть отдать Чехословакии, часть отдать Польше, часть отдать еще кому-то, чтобы от Германии осталось только, собственно, то, чего хотят сейчас от России. Разделить на 12 частей, как бы, и дальше заставить их между собой сражаться. То же самое. Автор был Черчилль. Сталин не поверил. Вызвали Агаянца. Но это мне Судоплатов рассказывал эту идею. Кеннеди, который, как известно, ушел из жизни в 96-м году, я слышал это от него, это написано, в принципе, документами службы внешней разведки, Сталин не поверил. Главная задача Сталина была, и это зафиксировано в документах, иметь единую, нейтральную, свободную от иностранных военных баз Германию. Почему? У Сталина был расчет, очень простой. Только единая, самостоятельная, нейтральная, никаких колхозов, никакого совета, никакой социалистической Германии. Только тогда она составила бы экономическую и политическую конкуренцию кому? Великобритании. И то, против чего так сражался Черчилль. Почему создание ФРГ, которое было создано в 1949 году, а ГДР возникло только позже, Сталин до последнего тянул с созданием ГДР. Он писал обращение к немецкому народу, его текст существует, он есть в сталинском архиве, он обращался ко всему немецкому народу. Разделение на две Германии Сталин считал своим личным поражением. Потом мы стали понимать, почему. Более того, очень интересный факт. Умер Сталин, Берию еще не расстреляли. Первый шаг, который делает Берия, это удивительный факт. Он отправляет в Бонн полковника службы внешней разведки Зою Рыбкину. Она же вошла в историю как детская писательница Зоя Воскресенская. Она была разведчиком-нелегалом, личным агентом Берии для зондажа по объединению Германии. Берия вообще относился к этому делу цинично. Он собирался продать Германскую демократическую республику немцам и англичанам дорого, за очень большие выплаты и преференции в области экономики. Это сейчас не вопрос обсуждать
для
правильно.
Для себя, для страны
деньги. Конечно, да. Там насколько этот план был фантастический, и как только Берию расстреляли, Зоя Васильевна уже начала зондаж по сдаче. Более того, третий вариант. Почему? Потому что существование ГДР было экономически невыгодно и неоправданно. Это отрывало огромное количество денег. Разделение Германии было выгодно бывшим союзникам, безусловно. Потому что, во-первых, это отрывало деньги и средства от Советского Союза, во-вторых, это не давало развиваться Германии. Дальше, 70-й год, Московский договор, мирный договор между Советским Союзом и ФРГ. Слово «мирный» прекрасно звучит. Там было две очень важных позиции. Первая позиция, которая была личным героизмом и личным вкладом канцлера Германии Вилли Бранта, и за что он сильно страдал, за что его сильно критиковали, именно в этом договоре Калининград был признан территории Советского Союза. До 70-го года Калининград, несмотря на все решения Потсдамской конференции, считалось территорией Германии. То есть и Вилли Брандт воспринимался как национальный предатель. Но в чем была заслуга Вилли Брандта? И отдельным пунктом в Московском договоре было прописано объединение двух Германий в случае, если когда для этого сложатся условия. Поэтому автор объединения Германии, которое произошло, конечно, по-уродски, оказался не Горбачев. Это было записано у Сталина, у Берии, даже у Брежнева.
Интересная история. Скоро мы в День Победы обсуждаем у ее участников, основных акторов, хотя главным участником, конечно, был солдат, офицер, генерал, народ, но о Сталине. Мы часто говорим, у нас мало осталось времени, к сожалению, для, может быть, полного ответа на этот непростой вопрос. Но все-таки роль Сталина в том, что мы пришли к победе. Какая она, как бы вы ее определили?
Более токсичная и самоубийственная для журналиста и историки тема, чем Сталин, трудно придумать, потому что у нас к Сталину это подход черно-белый.
Этим понравится.
Делится.
Но все-таки.
Тоже перефразируя Булгакова, человек смерти, самое неприятное, что внезапно спит, точно так же, как и Сталин.
Игорь Станиславович, я не просто задал вам этот вопрос, вы этой темой занимались.
Я занимался,
и сейчас
занимаюсь.
Поэтому мой вопрос закономерен. Пожалуйста.
Хорошо, будем ставить перед собой простые вопросы и быстро на них отвечать.
Это хорошо.
Да, когда Сталин понял, что война с Германией неизбежна в начале 30-х годов, именно грядущая война с Германией заставила свернуть НЭП. Именно грядущая война с Германией, которой пока еще нет, но она возникает, свернуть НЭП, выйти на индустриализацию, и существует десятки документов, которые Сталин говорит, если мы сейчас это не сделаем, нас раздавят. Там разные есть вариации этих документов. То есть о том, что война неизбежна, Сталин знал и понимал раньше многих политиков. И делал все в стране для того, чтобы как можно быстрее к ней подготовиться. В чем проблема была Советского Союза того времени? После революции, разрухи, войн и так далее, у нас нас мы практически ничего не умели делать. У нас не было технологий. У нас промышленность лежала в руинах. Поэтому все говорят сегодня, зверская индустриализация, зверская. А если бы ее не было, то и нас бы не было сегодня. Это раз. Это примитивный такой простой подход. Да. Второе, значит, существует мнение о том, что вот сталинские чистки в армии. Чистки и репрессии – это особая тема. Да? Но факт остается фактом. То, что существовало в зародыше большое количество заговоров, это факт.
В армии.
В армии. И в армии, и в государстве. Я сейчас не комментирую, конечно, репрессия – это плохо. Мы повторяем это как мантру, да? Репрессии плохо, чистки плохо. Но факт остается фактом. С одной стороны, армия была обезглавлена. С другой стороны, если мы будем разбираться конкретно, как это происходило, да, в результате этих чисток пришли к руководству армии новые молодые люди, молодые офицеры, которые потом и составили славу русского оружия. Мы сегодня не можем фантазировать говорить о том, что было бы, если бы к войне подошел Тухачевский, Якир, Убаревич, все эти Блюхер и так далее, которые были зверски замучены и уничтожены. Но факт остается фактом. Новый офицерский, генеральский, как бы маршальский корпус был далее сформирован. И, кстати, допустим, ну, пример Рокоссовского там говорит о том, что кого-то возвращали из армии. Я там в свое время говорил Судоплатов, когда чистки же были и в спецслужбах, да?
Ну, конечно.
И когда встал вопрос войны, когда Судоплатов возглавил иностранных дел, мне нужны люди для того, чтобы вести работу. Кто нужен? Они все сидят. Забирай обратно. Политические взгляды значений не имеют. Мы сейчас не будем касаться темы репрессий, она очень сложная, там внутри очень много
пружинных.
Да, хорошо, вот хорошо, дальше. Принято считать, что Сталин просмотрел начало войны. Ну, во-первых, о том, что война неизбежна, это было понятно. Было огромное количество донесений и как бы информации об этом. Все говорят, что вот он, если бы он не просмотрел Зорге, все было бы по-другому. Но, во-первых, кроме Зорге приходило еще большое количество информации, да. И она была очень противоречива. Это второе. Каковы были, вот интересный момент, вот эта вся история о том, что бить врага на своей территории, что войну считали с точки зрения...
На
чужой территории. С точки зрения пропаганды внутри страны о том, что мы будем бить врага на чужой территории, это все хорошо. Но каковы были мысли Сталина истинные? Сталин не считал, что мы сразу перейдем в наступление. Есть интересный момент, который я вот сейчас, там, может быть, первый раз рассказываю. Дело в том, что где-то в конце 30-х годов, до 39-го года, в плен, ну, перевезли в Советский Союз бывшего белого офицера российского, который работал в генеральном штабе вермахта в 20-30-е годы. И они рисовали уже тогда, в середине 30-х годов, рисовали, ну, вот командно-штабную игру по поводу войны с Советским Союзом. И когда его вывезли, он этот план восстановил. И по всем планам, по всем вот прогнозам, которые были сделаны уже в конце 30-х годов, 37-й год, я сейчас не помню, выходило, что нам все равно придется отступать до Сталинграда. И вся вот это вот то, что мы говорим, да, было большое количество просчетов в начале, да, было большое количество жертв, там ошибок, конечно, было много. Но уже в 1938-1939 году в генштабе было понятно о том, что нам придется отступать. Нам придется эту большую махину вот эту засасывать себе, заманивать, засасывать на необъятные российские, советские просторы с тем, чтобы перейти в наступление. Поэтому отступление, к сожалению, было ожидаемым для Сталина. Второе. Да, Сталин совершил большое количество ошибок. Под Киевом это особая большая кровавая трагедия, где, вот, судя по документам, Сталин не контролировал ситуацию. Уже наши солдаты, там же погибло все командование. Уже кто-то был в плену, а кто-то погиб. А он пишет, да, а он пишет распоряжение: нужно наводить железную дисциплину. Уже некого, уже никого нет, да. Правда, Сталин быстро учился, это правда, да. И в ситуациях в аналогичных, потом ему же, вот когда была битва за Украину, ему Баграмян и Хрущев там еще был членом военного совета, да, предлагали: нам дайте еще немножко войск, придайте нам, и мы сейчас отобьем там, да, к годовщине сдачи Киева, мы отобьем всю Украину. Сталин говорит: не надо, не нужно этого. И потом только через год это вернули все. Сталин быстро очень учился, это правда. Поэтому роль Сталина, как любого обычного человека, века, она противоречива. У него были ошибки, и у него были те моменты, которые позволили нашей стране все-таки победить. Поэтому, когда уже во время 20-го съезда задали вопрос Рокоссовскому, как вы относитесь к Сталину, Рокоссовский, сидевший при Сталине, у него много было обид к Сталину, говорит: Сталин для меня святой. Это сказал Рокоссовский.
Спасибо. Игорь Станиславович Прокопенко, известный писатель, публицист, автор программы «Военная тайна», семикратный лауреат премии ТЭФИ, отвечал на мои ваши вопросы. Ну что ж, еще раз с праздником всех нас, с победой.
С нашей победой.
С нашей победой. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.